«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия». Я ведущая программы Нателла Болтянская. Напомню, что программа создана при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Наш гость – историк, географ, писатель, сотрудник Института географии Российской академии наук Павел Полян. Здравствуйте.
Добрый день.
Павел Маркович нам сегодня столько книг принес, я даже не знаю, влезут ли они все в кадр. А тема у нас с вами очень грустная, на самом деле. Тема «Человек на обочине войны, человек на обочине победы». Тяжелейшая война завершается. Победные марши. Все верят и надеются в то, что вот теперь жизнь будет иная. И, наверное, в особой степени победители. То есть те люди, которые эту победу ковали своими руками. Но с ними происходит что? Они, выйдя за границы Советского Союза, а многие из них, как я понимаю, до войны не бывали дальше своего города или своей деревни, они видят, что жизнь немножечко иная. И вот они возвращаются. Тут я ставлю многоточие и передаю слово вам.
Ну что ж, вы хорошо обрисовали то, что со многими произошло, с миллионами, да, потому что как бы за границами Советского Союза оказались действительно миллионы. Миллионы военнопленных, миллионы остарбайтеров, сотни тысяч других категорий советских граждан.
И сами победители? Те, кто подрузил знамя?
Да, конечно. То есть речь идет, о цифре, наверное, не меньше, 12-15 миллионов людей, которые оказались за кордоном, так сказать. Вот. Среди них были не только победители, не только те, кто штурмовали Рейхстаг и выдружали знамя над Рейхстагом, не только те, кто положил свою голову, на этих изиеловских высотах и в других битвах, которые, солдатские жизни не считались, и офицерские тоже. Среди них были и другие, те, кто в войне по обстоятельствам этой войны такого прямого участия не принял и не мог принять. Или военнопленные, которые оказались в плену так или иначе, или гражданские лица, которых угнали немцы, не спрашивая их, хотят они того или не хотят в Германию работать, или те, кто никуда не угоняли, но кто остался, дома под оккупацией.
Территории.
А, кстати, остаться под оккупацией тоже не значит избежать депортации, потому что очень много было внутри союзных перемещений людей.
Итак, у нас с вами несколько категорий. Mm-hmm. Как-то, собственно, солдаты армии Победы, пленные, и люди, которые волею обстоятельств оказались на своей родной территории, тоже как-то...
Ну, вы забыли граждан... Ну, не забыли, просто не упомянули остарбайтеров, остовцев.
Вот это... С кого начнем? Давайте все-таки начнем с победителей.
Давайте.
Вот вопрос очень хороший пришел. После войны в США был принят так называемый Билль о солдатских правах, закон о льготах для демобилизованных солдат. Какие льготы были установлены для бывших красноармейцев? Были ли какие-либо программы для тех, кто ушел на фронт сразу после школы и не имел никакой специальности? И так далее. Хороший вопрос.
Вопрос хороший. Может быть, я недостаточно его материю себе представляю, поскольку, вот именно красноармейцами, в этом качестве, в качестве победителей и обладателей льгот специально не занимался. Льгот было достаточно большое количество, и во время войны, и для тех, кто погиб, пенсии и многое-многое другое. Другое дело, что на местах, там, где эти льготы должны были реализовываться, было постоянное сопротивление местных властей, которые хотели ту или другую льготу отжать, отнять. Вот, там, льготы по потере кормильца и все, что полагалось. Не могу точно обозначить параметры самих этих льгот в деталях. Могу только обозначить несправедливость того, что... Несправедливость того, что эти льготы, были, инструментом такой, социальной поляризации общества. То есть, те, кто получали эти льготы, красноармейцы, И такие же красноармейцы, которые чаще всего не по своей воле, а по воле военного развития событий во время войны, по воле ошибок командования и так далее и тому подобное, оказывались в плену, вот между ними была колоссальная пропасть. Она была сразу же обозначена. Сказать, их статус был решительно не одинаков. И на то, чтобы их статус мало-мальски выровнялся, даже звание участника Великой Отечественной войны. Военнопленные получили фактически в начале 90-х годов.
Скажите, пожалуйста, вот насколько я помню, насколько я читала, в анкетах даже пункты были такие. Был ли в плену, был ли в оккупации.
Находились ли вы или ваши родственники
или ваши
под оккупацией,
родственники.
Находились ли вы или вы в плену и так дальше, конечно.
А что это, вот предположим, что человек там отвечал «да», потому что у него не было возможности ответить «нет». Что это означало в плане, как говорили, по рогам?
А это означало в разное время разные, разные угрозы, потому что как бы человек, который был и в это время не находился под контролем соответствующих контролирующих органов Красной Армии и Советской власти, он был предоставлен в какой-то степени, не то чтобы самому себе, но другой совершенно силе, поэтому он мог быть завербован, как полагалось, или же, там немецкой разведкой, контрразведкой, если это речь шла во время войны, да, заброшен, завербован, приготовлен для каких-то операций. Или же, если это речь шла в конце войны, что ничуть не лучше, он мог быть завербован американцами, англичанами, кем угодно, для какой-то уже, послевоенной, для послевоенного выяснения отношений. Таких обвинений, в разных видах, сколько угодно. Подозрение было в этом, и каждого подозревали в том, что он уже предал родину. Презумпция невиновности
не работала. Это касалось и тех, кто был под оккупацией, тех, кто был угнан в Германии.
Конечно,
тех, кто
был контакт неконтролируемый. Во время этого контакта могло быть что угодно. Да? Конечно, в реальности была дифференцированная практика, что говорить. Да? Даже тех же военнопленных, при всей их казалось бы, монолитности, да, тоже воспринимали немножко по-разному. Офицеров по одному, военнопленных рядовых, которые особенно массово попали в плен в 41-м году, по-другому, чем тех, кто в 42-м, 43-м, 44-м.
Подробнее. То есть,
это была фильтрация. То есть была специальная
фильтрационные
процедура.
Фильтрационные лагеря были?
Были фильтрационные лагеря, просто та процедура фильтрации, которой подвергался практически каждый, кто оказался, за границей, она была разной для разных категорий. Для военнопленных офицеров одна. И результаты этой фильтрации, потенциально, просчитывались.
Ну, насколько я понимаю, в 41-м году люди, что называется, подразделениями попадали в плен, так?
Да.
Означало ли это, что к ним отношение было более лояльное? Или это не так было?
На практике, да. То есть, как бы был этот нюанс. То есть, те, кто попал в 41-м году, а среди них, на самом деле, шанс выжить имел только каждый пятый, по статистике, которую удалось рассчитать. А те, кто выжил с 41-го года, у них, к ним было более, понимающее отношение со стороны смершевцев и тех, кто проводил фильтрацию.
А кто был самой черной костью?
Офицеры. В принципе, предполагалось, что офицеры, что рядовые при попадании в плен должны были бы пустить себе пулю в лоб, и это была бы нормальная реакция красноармейца. Это живым в плен не сдаваться. И поэтому, нужно было доказывать, что ты, во-первых, это сделал. Не то, что ты не перебежчик, не дезертир, обстоятельства были таковы, что у тебя не было возможности.
Это проверяли или это все?
Это спрашивали. Это, и там, где это появилось, возможно, проверяли.
Напротив бывшего пленного сидит офицер СМЕРШа, который спрашивает, вы попали в плен. При каких обстоятельствах это произошло?
Он объясняет, что
нас окружили, патроны кончились. Поскольку мы были в окружении, ничего, никаких боеприпасов подвести не могли, и, выхода не было.
Да,
как это проверить?
Но в шкафу у этого СМЕРШевца лежит одна или другая папочка, человека, попавшего примерно в это же время, в это же месте в плену, а где-то там еще, в Москве лежит не папочка на полке, а целый шкаф таких вещей. Все это проверялось. То есть на процедуру фильтрации офицеров уходили месяцы.
Угу.
Например. То есть, опыт у них тоже был, они цеплялись к каким-то вещам. Надо отдать должное, что основания для подозрения тоже, в некоторых случаях, безусловно, были. Мы знаем, как много было коллаборантов, около миллиона, и среди этих 5 с лишним миллионов человек, попавших в плен, миллион примерно,
Коллаборанты, тоже вопрос.
Да.
Если говорить о людях, которые Ну, в Германии сейчас продолжается судебный процесс по поводу одного из таких коллаборантов. Да? Громкий процесс, я имею в виду дело Демьянюка. Да?
Но дело там, он судится, его судят не за то, что он был коллаборантом.
Его судят за...
Его судят за более серьезные вещи.
Были, ну, даже в оккупированной, я не знаю, деревне могла быть уборщица, которая мыла полы в штабе, и мог быть, я не знаю, староста, полицай, участник расстрельной команды. Коллаборанты тоже разные бывают.
Конечно, конечно.
В этом пытались разобраться?
Да, пытались. Поначалу, как бы сказать, вот нормативные акты, которыми это регулировалось, ну, как бы они были достаточно обобщающими, да, то есть разница между уборщицей или там, не знаю, корректоршей газеты, оккупационной, и разницу между там старостой, начальником полиции, сказать, сотрудником комендатуры, сказать, сначала, сказать, она почти не бралась в расчет, потом начала браться в расчет.
Хорошо, еще такой вопрос. Ведь,
нормативная акта, база не стояла на месте, она менялась.
Насколько я понимаю, бывали случаи, когда люди соглашались на ту или иную коллаборантскую работу с целью помочь. И классический пример тому, между прочим, некоторые юденраты. Правильно?
Ну, не только юденраты. С юденратами точно так же все непросто, как и с теми старостами, о которых идет речь. Но, в принципе, в тех нормативных актах, которыми регулировался этот процесс, такая опция предусматривалась. То есть те, которые, сказать, помогали, сказать, партизанам, которые спасали, сказать, тех или других советских граждан, сказать, которые сотрудничали, сказать, с подпольщиками, их, по идее, сказать, освобождали, сказать, от этой ответственности за коллаборантство. Но с них не снималось подозрение. Все равно.
А помните, пьеса была такая с главным персонажем Нилой Снежко, которая была немецкая овчарка, а на самом деле вовсе даже наша партизанка. При советской власти глубоко была такая пьеса. Я ее смотрела в каком-то театре и страшно восхищалась этой дамой.
Я вам верю, что была, но я ее не помню. Я не смотрел. Я
скажите, был редко, пожалуйста, в театре. А что, например, принималось в расчет, когда там, я не знаю, существует оккупированный город или деревня, существуют партизанские подразделения, существуют связные, существуют люди, которые де юре являются коллаборантами, а де-факто являются вовсе даже героями подпольными. И как потом разобраться?
Очень сложно, потому что, так сказать, там все вперемешку, сказать, да, и в партизанских отрядах были свои предатели, сказать, были свои, сказать, засланные казачки, и все что угодно, сказать, могло быть. Поэтому вот такая презумпция подозрительности, сказать, и сверхподозрительности была господствующей. Ну и как бы это вытекало из общей атмосферы в стране, даже довоенной, не только военного времени.
Павел, а можно ли я вас спрошу, зачем? Потому что, понимаете как, очень удобно, как мне кажется, нарисовать образ такого злого гения, да? Но, наверное, были некие мотивации. Вот очень часто говорят, например, о том, что гениальный, ставлю кавычки, менеджер использовал ГУЛАГ как источник бесплатной работы, чьи силы при построении великой страны. Понятно, да, что я спрашиваю? Так вот, зачем была, для чего нужна была такая тотальная подозрительность? Стране-победителю, казалось бы. Все, фашизма нет.
Фашизма нет, но его наемники, наймиты, пособники и так далее и тому подобное, так сказать, остаются, так сказать, и как бы с этим продолжается борьба, и чем дальше, тем больше. Я даже не о том, что в действительности были люди, которых в качестве таких агентов посылали разные, сказать, там, немецкие организации, были операции «Цепелин» и все что угодно. Я даже про это не говорю, что, как бы сказать, основания для подозрения какие-то теоретические были. Просто была сама установка: мы тебе не верим, мы тебе, сказать, мы, если и ошибемся, сказать, то в своем решении, сказать, то мы его ошибемся в определенную сторону. Мы тебя квалифицируем как нашего врага.
И... Это не ответ на мой вопрос. Извините, пожалуйста, Павел.
Потому что я вопрос не понял.
В чем была цель? Цель и задача тех, кто, так скажем, насаждал такого рода
подозрения. Понял, да, простите, я уклонился от вашего вопроса, потому что, чтобы не возникало иллюзий о том, что, сказать...
Вы победили, но вы остались...
Да, что жизнь становится другой, чтобы не было ситуации там после 1812 года, когда какие-то зерна свободы и с возвращающимися из Парижа войсками были, безусловно, сказать, в Россию занесены, чтобы не было даже тени, сказать, надежды на то, что, сказать, что-то в стране в целом, в ее внутренней жизни, да, война все-таки внешний конфликт, а главная жизнь происходит внутри, что в ней что-то поменяется. Вот вы, сволочи, таким-то образом, сказать, все-таки вырвались, да, или немцы вас увидели, или вы сами вырвались, но ничего, вот вот вы у нас.
Мы для вас доберемся.
И поэтому борьба за этих репатриантов, поэтому борьба за каждого невозвращенца, она ведь велась до середины 50-х годов, когда уже толку никакого не было эту борьбу вести. Ну, остались там несколько десятков, сотен человек де-факто. Вот. А все равно она велась. Поэтому опасения, что какие-то, так сказать, не дай бог, возникнет почва, возникнет некая такая вторая а-ля белая миграция, да, которая будет продолжать какую-то массовую антисоветскую деятельность. Все этого нельзя было допускать.
А вот сразу несколько вопросов. Вопрос первый. Я читала, что когда освобождали, в том числе концлагеря, когда освобождали, так сказать, территории Европы, то были случаи, когда люди пытались изменить свою судьбу. Когда люди пытались, что называется, оказаться не в советской зоне и, так сказать, к этому относились, вот я подцепила ваше словечко «паразит», так сказать, и к этому относились американцы там те же очень нелояльно. И даже была громкая история, по-моему, с казаками, которых отправили всех, что называется, чохом на верную смерть. То есть, как союзники относились к тем же советским военнопленным, к тем же остарбайтерам, к тем же людям, которые волей обстоятельств оказывались непобедителями?
Ну, они относились, в общем-то, держась, придерживаясь или буквы и духа, или же, сказать, хотя бы одной только буквы ялтинских соглашений. Судьба этих людей была обрисована, сказать, в Ялте 11 февраля, последний день. И как бы эти соглашения, сказать, как далеко они не находились бы от международного права, сказать, предусматривали, что все советские граждане, да, должны быть репатриированы в Советский Союз, неважно, хотят они того или не хотят. И когда западные союзники не вдавались в вопрос, а что такое советский гражданин, от этого все зависело, да, сказать, то чохом и скопом, сказать, репатриировали и депортировали всех, даже белых мигрантов, которые, ну, ни сном, ни духом не могли бы быть те же самые Краснов, Шкуро и прочее, сказать, это люди совершенно с другим статусом. Вот. А когда они начали, сказать, сами, сказать, находиться, сказать, в каком-то достаточно конфликтном предхолодном военном отношении, сказать, с советской властью, тогда они начали, во-первых, вникать и разбираться, является ли этот человек гражданином Советского Союза, что такое Советский Союз, это граница на 22 июня или 17 сентября 1939-го, откуда он, и вообще, сказать, люди начали менять свою идентичность, сказать, ловко их обманывали, покупали какие-то паспорта, есть 7 или 8, сказать, способов, было 7 или 8 способов, сказать, уклониться от репатриации.
Вот туда, вот, покажите, пожалуйста,
книжку. Пожалуйста, вот книжка, сказать, отчасти,
вот,
сказать,
вот нашему оператору, да, просто, пожалуйста, чтобы вот видели, вот, те, кто смотрит нас по телевизору.
Одна из книг, в которых об этом именно говорится. Вот тогда они начали следовать строго букве. И то были отклонения, всякие выдачи кемптонские. То, что было с казаками, ну, это, конечно же, сказать, в общем-то, сказать, не вытекало даже из этих самых ялтинских соглашений. Там большинство были советские граждане, ага, де-факто, но все-таки далеко не все. И так что вот это вот все зависело от интерпретации. Как они интерпретировали, одно и то же дышло, да, сказать, так оно, угу, и выходило.
А вот мирные жители, которые оказывались волей обстоятельств в тех же концлагерях, они общей гребенкой числялись?
Ну, мирные жители, собственно, специально в концлагерях оказывались редко. То есть мы имели под оккупацией или кто? Кого вы имеете?
Ну, я, например, имею в виду евреев Советского Союза, которые так или иначе оказывались в концлагерях.
Евреи Советского Союза в концлагерях оказывались необычайно редко, потому что евреи Советского Союза на территории
убивали
Советского
на
Союза на месте, сказать, убивали, и не газом, а расстреливали и так дальше. Это другая методика. Но, тем не менее, конечно же, часть из них оказывалась и в этих лагерях. Вот, часть из них, как военнопленные там оказывались, евреи военнопленные, да, сказать, оказывались в концлагерях, на них экспериментировали с газом, все, что как бы потом производилось с евреями, сказать, как целенаправленные акции Холокоста, геноцида, сначала апробировалось на советских военнопленных, и, как правило, большинство из этих военнопленных были специальной категории, которым жить уже не нужно было в силу того, что они были военнопленные евреи, да, сказать, и в том же Аушвице, и нерегистрация узников концлагеря, селекция их, и, ну, собственно, газация и кремация, это все сначала было проверено, как это
функционирует. Плюс к этому я попрошу вас добавить, наверное, тот факт, что советские граждане, попадавшие в лагеря, Советский Союз не был участником конвенции Красного Креста.
Ну, вы, наверное, имеете в виду, сказать, соглашение 29-го года, да. Женевское, сказать, да? Ну, понимаете, этот вопрос второстепенный. Дело в том, что иллюзия думать, что это не так, что как бы факт неподписания Советским Союзом одной из двух конвенций 29-го года, а вторую конвенцию он, кстати, подписал, о раненых и, если не ошибаюсь, как она называлась, о раненых и инвалидах, да, сказать, по-моему, так. Он ее подписал, что это освобождает Германию от необходимости, сказать, соблюдать основные принципы этой конвенции. Не освобождает. Эту конвенцию не подписала Италия, например. Да?
Угу.
Ну и так дальше. То есть это все не так просто. Поэтому фактором, который, сказать, как-то оправдывал или объяснял вот это геноцидальное отношение немецких властей именно к военнопленным, это является очень таким, сказать, третьестепенным. Это пропагандистский фактор. Он, знаете, не основывается на международном праве.
С другой стороны, я читала, как я понимаю, основанную на документальном материале художественную книгу, героиня которой угнана в Германию была на работу, и все, с чем она живет дальше, было ей дано там. Профессия, навыки, какие-то даже, извините, гигиенические принципы. Девочка была из достаточно глухой деревни. Люди, которые возвращались в Советский Союз. То есть люди, которые во многих случаях были действительно жертвами, а в каких-то случаях, ну, им попадались, я не знаю, добрые хозяева. Все эти люди были, что называется, людьми второго сорта, так получалось?
Второго, третьего, четвертого. Там тоже были свои категории. И хорошо...
А что такое второй, третий, четвертый сорт?
Я вам скажу, хорошо, что если эта девочка, я не знаю, какую именно повесть вы сейчас
имеете. «Плач по красной суке» Инги Петкевич, я имею в виду.
Понятно. В принципе, как бы вот вся литература об остарбайтерах вышла из повязки, как называлась, Виталий Семина, повесть, нашивкой «Ост», да, вот, собственно, из этой повести вышла вся, в том числе и научная литература в высокой степени, это потрясающая проза, удивительно, что ни к прошлому, ни к этому юбилею Победы ее не переиздают. Ну так вот, если эта девочка вела себя скромно, да, сказать, все это усвоив, да, и какие-то трудовые навыки, что, безусловно, сказать, если ей так повезло, что она горбатилась не на заводе, не на разборке руин, а у крестьян, допустим, да, где жизнь гораздо была легче. Если все это с ней произошло, и она научилась держать язык за зубами, то с ней могло ничего такого особенного не произойти.
Так, к сожалению, мы сейчас сделаем перерыв. Буквально пара сообщений, пришедших только что. Мой папа попал в окружение, когда вышел, был рожен. Жалован из подполковников младший лейтенант из-за того, что, будучи в окружении, зарыл свой партбилет. Какие льготы? Я человек, у которого оба деда погибли на фронте, и то, что я помню, это первая пенсия в 5 рублей для вдов. Единственная была льгота за электроэнергию. Михаил из Саратова пишет. Мой отец в плену с октября 41 года. Медаль за победу над Германией дали вскоре после 20-го съезда. Напомню нашим уважаемым слушателям и зрителям, что собеседник мой сегодня в программе имени Сталина — историк, географ, писатель Павел Полян. Говорим мы о человеке на обочине победы и продолжим буквально через пару минут, в течение которых слушатели «Эхо Москвы» ждут новости.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор в эфире «Эхо Москвы» телекомпании RTVI о человеке на обочине войны, на обочине победы. Мой собеседник Павел Полян. И вот объясните, пожалуйста, вот наши с вами категории, так скажем, пораженцев. Военнопленные, остарбайтеры, люди, угнанные на работу в Германии, люди, бывшие в оккупации. Какова была реальная возможность избежать той, другой и третьей судьбы, ставшей их, в общем, бичом потом, впоследствии?
Реальной альтернативы у них практически не было. Даже, ну, как сказать, это уникальный случай, когда от военнопленных требовалось пустить себе пулю в лоб, да, сказать, это не было ни в русской армии, сказать, во время Первой войны, это не было нигде. Такого рода, сказать, уставные хотелки со стороны ставки и прочее, сказать, это нечто вообще чудовищное и уникальное. Так что требовать от молодых людей 17, это, ну, там, 19-20 лет, что чтобы они именно таким образом кончали свою жизнь, ну, чудовищно. А они, вот... естественно, делали все для того, чтобы этого не делать, хотя часть из них это делала, особенно политруки.
Ну вот скажите, пожалуйста, молодая гвардия Фадеевская, будь они все после войны оказались анкетированными, они все ведь лица бывшей оккупации?
Ну, по-моему, их история достаточно хорошо изучена. По-моему, Никита Петров этим занимался, и, по-моему, далеко не все из них без проблем прошли фильтрацию на месте. Вот, потому что, как бы сказать, они были... Степень их, как бы сказать...
Героизма была сомнительна.
Да, для так? тех, кто их проверял. Ну, например, представьте себе смершевца, которому попадается, сказать, на проверку еврей. Он прекрасно понимает, что делали с евреями немцы. Он спрашивает, как же ты, Абрам, жив остался, да? Вот, и тот ему должен оправдываться, объяснять, как он остался жив, да, сказать, как он, где-то он поменял прятался. Имя, фамилию, да, сказать, где-то он объяснял, что он обрезан, потому что он татарин или еще что-нибудь. Вот, но то, что он остался жив, это же потрясающее подозрение навлекает тем самым на себя от оставшегося живых человек.
А каково было наказание, которое доказанные коллаборационисты получали?
Ну, надо сказать, что как бы вот такие вот как бы, так сказать, утверждения, да, о том, что, так сказать, тут же на месте расстреливали или отправляли, так сказать, какие-то расстрельные команды дальше, так сказать, они, конечно, от истины далеки. Были это определенные мифологии холодной войны, в том числе, так сказать, со стороны наших западных партнеров по холодной войне, так сказать, которая, так сказать, ну, вполне себе, так сказать, культивировалась. В реальности статистика такая есть, ну, расстрелянных было не так уж много, так сказать, это были показательные или повешенных процессы с участием таких фигур, как Власов, тот же самый Краснов, Шкуро, племянника Краснова, молодого Краснова, сказать, например, ну, репрессировали, сослали, сказать, по определенной статье, сказать, но жить оставили, сказать, вот, но градации, сказать, конечно, сказать, были достаточно серьезными, то есть они могли быть осуждены на суровые, сказать, сроки, на 25 лет и на все что угодно. Вот, как бы доля тех, кто был репрессирован по-настоящему, да, на уровне ГУЛАГа, да, потому что статус у них был все равно чуть-чуть другой, это где-то 6-7% по тем статистическим данным, которые...
А что такое 6-7%?
Вот, это люди, попавшие, сказать...
Нет, в цифрах.
В цифрах. Дело в том, что, ну, как бы сказать, этот... Тут надо считать по-разному. Значит, дело в том, что, сказать, 6-7% это в целом, это по военнопленным, я хочу сказать. Да? У военнопленных офицеров эта цифра гораздо выше, у военнопленных рядовых существенно ниже.
Ну, вот. Давайте с другого конца начнем. Сколько народу попадало, там, я не знаю, в тот же ГУЛАГ в связи с тем, что их жизнь и деятельность во время войны была признана СМЕРШем и соответствующими органами подозрительной? Есть данные?
Есть данные. Сказать, речь идет о нескольких сотнях тысяч человек, по-моему, 100, там 200 или 300 тысяч человек. Поймите, значит, было в общей сложности 5,7 миллионов человек, военнопленных, которые попали в плен, из них там 3,3 миллиона. Я называю цифры, которые штрайты, которые являются как бы классическими. Сейчас идет работа по их уточнению. Я их как бы этого аспекта не касаюсь. Так вот, если этим цифрам наиболее, сказать, достоверным и признанным классическим держаться, то значит, вот такая пропорция. Сказать. Что касается остарбайтеров, то тут тоже были очень многие разные еще категории. Мы как-то их обобщили, но они были разные. Остовцы, которые, сказать, русские, украинские, белорусские, которые, сказать, со старых советских земель были высланы, остовцы, которые были, так сказать, западники, так называемые западники, которых угоняли, скажем, с Галиции, да, сказать, ну, с территории, которые были аннексированы в 1939 году, из Прибалтики, западные
украинцы.
Кто
из них был в лучшем положении?
Конечно, сказать, в лучшем положении были вот эти, приравненные по своему статусу к полякам лица. Польский статус тоже не бог весть, какое счастье, но
а что,
разница была.
По крайней мере, декларировалось как альтернатива быть угнанным в Германию, бежать в леса, уходить в партизаны, так?
Уходить в партизаны, вообще, сказать, как бы проявлять героизм, не работать, саботировать. И как бы, сказать, средством борьбы, причем таким средством, которое было понятно всем и к которому прибегали все, сказать, были побеги. То есть побеги были таким массовым явлением, что среди военнопленных, что даже среди остовцев, при том, что, ну, безнадежность этих побегов, ну, практически очевидна была в большинстве случаев. Но, тем не менее, побеги, побеги и побеги. Это какие-то это невероятное количество, сотни тысяч случаев. Никакая другая, скажем, пленная братья, сказать, никакой другой страны, сказать, таким...
А вот, например, люди, которые были в окружении,
да.
Тоже пораженцы потенциальные?
Ну, вы это вы назвали их пораженцами, сказать. Это не совсем точный термин. Что происходило с ними? Да? Значит, они, попав в окружение, сказать, старались избавиться от своей военной формы.
Зарывали партбилет?
Ну, партбилет, само собой, не только партбилет. Надо было, чтобы, сказать, спрятать как бы концы в воду, нужно было не только партбилет или комсомольский билет закопать, нужно было вот следы, следы
офицерских,
вот офицерских или политруковских, сказать, там, на униформе, сказать, элементов, сказать, ликвидировать. Много чего нужно было сделать. Если ты действительно, сказать, находишься под угрозой, там, если ты политрук или если ты еврей, и тебе нужно это скрыть, тебе нужно много чего придумать, продумать, и с кем-то, может быть, договориться, чтобы тебя не заложили. Закладывали за сапоги, за буханку хлеба, сколько угодно. А иногда нет. И, ну, как бы все было в этом смысле слова. Так вот, значит, вот те, кто попали в окружение, сказать, они, конечно же, сказать, с точки зрения, сказать, советских властей, были уже, сказать, в силу этого одного факта предателем. Что они делали? Они пытались как бы косить под местных жителей, под гражданских, под местных. Они оставались по элику, возможно, в деревню какой-нибудь, да, сказать, как приемаки, договаривались как-то со старостами, чтобы они их не выдавали. И это тоже, сказать, как бы сказать, характеризует старосту в ту или другую сторону, потом ему могло быть зачтенным обстоятельством. Ну, в общем, всячески, сказать, уходили от того, чтобы сказать, ну, от той реальности, которая за ними стоит. Потом их они попадали, многие из них в остовцы, многие шли в так называемые хиви. То есть хиви это хильсвиллиги, это помощники, которых заставляли, сказать, немцы, сказать, на себя работать. Это не обязательно расстрельные команды, вовсе нет, это какие-то, сказать, подсобные, служебные, но для вермахта, для организации тот-то, разные роды работы. А что делать? Да, сказать, потому что, сказать, если на эту деревню пришла разнарядка, 5 человек на такую-то работу, то в первую очередь, конечно, такого примака отправят туда или обратно. Вот, поэтому как бы они растворялись в местном гражданском населении и косили под гражданство. Конечно, немцы тоже набирались опыт, и они их достаточно легко раскусывали, если они этого хотели.
Давайте вы все-таки представите серию книг, которые перед вами лежат в таком большом изобилии.
Это как раз серия, которая называется ровно так, как наша сегодняшняя передача «Человек на обочине войны». Значит, в 2005 году она стартовала.
Давайте мне по одной книжечке, я хоть что-то покажу, вот чтобы посмотрели.
Я хочу вам
показать
эту книжку, которая к этой серии не относится. Это Дмитрия Левинского «Воспоминания, сказать, о войне». Она вышла в новом издательстве. Издательстве, которое создал покойный Евгений Пермяков. И, в принципе, если угодно, это и есть родоначальница этой серии, которая потом была реализовывалась уже в другом издательстве. Это, во-первых, одни из самых лучших воспоминаний о войне, какие бы только ни было. Он был сержантом по званию, но по аналитичности ума и еще что угодно, сказать, это был не меньше, сказать, генерала. Вот, очень умные, сказать, тонкие наблюдения. Вот. Потом вот эта вот серия нас стартовала в 2005 году. Вот это первые три книги. Это Игорь Синани. Между прочим, сын Бориса Синани, друга Мандельштама. Тьфу-тьфу, стучу по дереву. Надеюсь, у вас здесь все дерево настоящее.
Нет, все фальшивое.
Ах так, не знаю, почему же мне стукнуть. Потому что 21 августа этого года Игорь Борисовичу Синани должно исполниться 100 лет.
Ага.
Вот, это его фронтовые письма. Это Софья Анвайр, военнопленная женщина, еврейка, да, сказать, которая, сказать, под фамилией Анджапаридзе, сказать, сумела уцелеть. Ее полная драматизма и личная история. Вот в 2005 году еще вышла книжка, тут она, Петра Астахова, «Зигзаги судьбы». Человек, попавший, сказать, в плен, которого заставили, сказать, ну, в той или иной степени, сказать, быть коллаборационистом, который бежал из Германии в Швейцарию, сказать, который помогал после войны, сказать, репатриационной миссии в Лихтенштейне. И тут же, как только он оказался на родине, его тут же арестовали, сказать, и он хорошо, сказать, отбарабанил свои сроки. Он тоже был, я же что-нибудь деревянное необходимо в этой студии завести обязательно. Время от времени надо стучать, потому что он тоже жив, дай бог ему здоровья. Вот. А потом вот эта книжка, которая вышла в следующий год, она особенная, сказать, она разлетелась каким-то со страшным свистом. Дело в том, что тут очень много подлинных не только воспоминаний, дневников. Это очень редкая вещь. Дневники гастарбайтеров, военнопленных. Вещь необычайно существенная, редкая. И как раз здесь вот их большая концентрация. Ну вот. А потом еще выходили книги в общей сложности. Вот 8. Вот это воспоминание Юрия Апеля, доходяга. Да, человек, который попал в плен в 43-м году. И тоже, тем не менее, не миновал своего ощущения доходяжности. Он и в концлагере был. То есть этот голод, на который они были обречены рано или поздно, во всех этих видах лагерях, это он его не миновал. И вот книжка в этой серии, только что вышедшая, буквально, может быть, несколько дней тому назад, это Дмитрий Чиров, военнопленный, его судьба в Австрии, он достаточно, благополучно сложившийся, он был большую часть своего времени после концлагеря как раз у крестьян. А эти две книги, о них, можно сказать, отдельно, они в эту серию не входят. Серия эта, кстати, продолжается, и еще три книги в этом году выйдут. Это книга об отрицании, о демографии Холокоста, и об отрицателях.
Эту вашу книгу я купила на конференции в Смоленске.
Да. А эта книжка вышла буквально вчера. То есть в пятницу, она появились сигнальные экземпляры в издательстве. Это книга Зондеркомандовца Залман Градовский.
Зондеркомандовцы, объясните, пожалуйста.
Конечно. Аушвиц. Лагерь уничтожения еврейского народа. Больше миллиона евреев там было убито в газовых камерах. Немцы заставили, часть этих узников евреев, помогать себе непосредственно в конвейере смерти, там перед газовыми камерами, и особенно, после того, как все нет живых, нужно было людей, их трупы, точнее, извлекать из газовых камер, относить после всяких процедур по отрезыванию волос, изъятию зубов и так далее и тому подобное, крематорием, дальше шла работа с пеплом и так дальше. В общем, всем этим заставляли немцы заниматься тоже, узников, и большинство из них были евреи. Ну, не только, но большинство подавляющее. Это один из них. И он один из тех, кто возглавлял восстание 7 октября 1944 года. И один из тех, кто оставил после себя записи. 36 хронов было, таких, как минимум, о них известно. Из них 8 было найдено после войны. В том числе две рукописи Градовского. Одна из них в Питере, в военно-медицинском музее, находится. Поэтому, я вместе с моим коллегой Поболем Николаем Львовичем, с которым многие из этих книг мы делали, готовили вместе, я на нее наткнулись, ища материалы военнопленных. Вот так примерно я на это. И вот эти записки, его текст, когда он был, он переведен здесь с оригинала, с идиша на русский, то есть в принципе, это издание, первое научное издание, Градовского, но, может быть, не совсем, полное. Дело в том, что часть приложений в силу условий, которые были поставлены спонсором издателю, не успели войти в эту книгу, так что будем считать, что это такой препринт важных составных частей этой книги. Но, тем не менее, самое главное здесь есть. Это текст Градовского. И это потрясающий текст, потому что это не только свидетельство, а это еще попытка придать этому, это попытка этого человека, попробовать себя в жанре, пророка Иезекииля, да, то есть...
Вопросы, Павел, очень много вопросов. Вот вам, пожалуйста, что за ересь вы несете? Миллионы людей были в оккупации, и никто их ни о чем не допрашивал, пишет Олег из Киева. Олег, возможно, вы плохо информированы? Я адресую вопрос этот Павлу Поляну.
Те, кто был в оккупации, допрашивали, не допрашивали, это, конечно, другие... Когда я говорил о допросах, о фильтрации, я не имел в виду тех, кто был под оккупацией, хотя далеко не все, кто был под оккупацией, от этой фильтрации были избавлены. Это не так. А те, кто был в плену, те, кто был угнан в Германию и депортирован, безусловно, проходили фильтрацию разной степени тяжести. СМЕРШ занимался военнопленными, и соответствующая, система лагерей существовала, а репатриационные службы, занимались гражданскими лицами. Тут там была своя четкая система. Отнюдь далеко не все, не надо. Очень многие, лица, жившие под оккупацией, проходили фильтрацию, и довольно жесткую.
Вопрос. Открыты ли полностью документы фильтрационных лагерей? Задает вопрос Сергей.
Ну, в каком-то смысле они открыты полностью, потому что человек, родственник лица, которое было подвергнуто репатриации, фильтрации и так далее и тому подобное, имеет право, получить эти документы, быть с ними ознакомленным. Но они не открыты для такого общенаучного, так сказать, изучения, за целым рядом исключений, так сказать, на какое-то время, так сказать, они были доступны во многих архивах Украины, например. Наверняка они доступны в архивах Прибалтики и так дальше. Но, например, у России это проблема. То есть можно только на правах родственника, так сказать, ознакомиться с соответствующими личными делами. Документы обобщающие, нормативные, так сказать, с ними работать можно, и с ними работа идет, и книги выходят.
Почему вы оправдываете политику Сталина в отношении военнопленных, бывших жителей оккупированных территорий? Многие из них погибли в ГУЛАГе. Я не очень поняла, в каком месте мой гость оправдывает политику Сталина.
Я не помню такого.
Вопрос еще. Что вы можете рассказать о судьбах женщин, которые волею обстоятельств оказывались в интимной связи с оккупантами?
Ну, тут, собственно сказать, та же самая ситуация, да, как бы момент фильтрации, да, получается, да. Конечно, сказать, местные жители, сказать, таких было немало. Более того, сказать, были, сказать, и публичные дома, сказать, в крупных городах, оккупированных, в Орле, например, и так дальше. Все это, сказать, имело место быть, и был определенный энтузиазм у части, сказать, молодых женщин, сказать, как бы голод не тетка. Вот, но таких, например, ситуации, как во Франции, да, сказать, когда этих женщин буквально только что не побивали камнями, сказать, обрезали им волосы, сказать, и публично, сказать, позорили, с позором проводили, сказать, по поселкам, такого как бы организованного, сказать, и считающегося нормальным, сказать, обхождения с ними в Советском Союзе не было. Потому что, как бы, сказать, это все понимали, сказать, по крайней мере, местные жители, что, сказать, каждый, сказать, мог оказаться, сказать, не было такой массовой волны изнасилования, не было изнасилования. Насилования были, но это не было, сказать, массовой волной. Во всяком случае, это несоизмеримо с теми, сказать, массовыми изнасилованиями, которыми злоупотребляла Красная Армия, сказать, войдя в Германию. Это совершенно другого масштаба явления. Но вот было, сказать, было, ну, скажем так, сказать, не от хорошей жизни, сказать, то или иное, сказать, вот сервис для оккупантов в достаточной степени добровольный, а достаточно, ну, главным образом вынужденный, потому что, сказать, сказать, обстоятельствами.
А судьбы священников, бывших в оккупации, задает вопрос Кирилл из Санкт-Петербурга.
Они были разными. Значит, дело в том, что как бы по контрасту с той политикой, которую вело сталинское советское государство по отношению, сказать, к религии на территориях, которые оказались оккупированы, как бы, сказать, была предоставлена свобода вероисповедания, открывались храмы, печатались в Германии молитвенники, многих они сохранились. И всякое такое все. Ну, как бы, тем не менее, например, тем же военнопленным, которые оказались в плену в Германии, возможности ходить на службы не было, да? Хоть, даже если, так сказать, православные храмы были, например, в Берлине. То есть это, так сказать, это окормление, так сказать, вот, рассматривалось, предусматривалось, но почти нигде не было реализовано. Скажем, польские военнопленные, так сказать, они имели такую возможность в гораздо большей степени. То есть даже по этой линии была определенная дискриминация советских и военнопленных, и, например, военнопленных. Но храмы открывались, многие священники, так сказать, достаточно, так сказать, лояльно относились к оккупационным властям. Многие, так сказать, и были самые разные случаи, так сказать, многие как бы присоединялись и были, так сказать, заодно так или иначе с партизанами, как, играя какую-то
вот
функциональную
роль. Еще один к вам вопрос. Западная Украина, страны Балтии. Я читала и слышала, что во многих случаях именно в этих регионах были люди, которые, так скажем, не принимали ни ту, ни другую сторону. То есть они были лесными братьями и могли с тем же успехом бороться сначала с немцами, а потом с наступающими советскими войсками. Их судьбы. Вот одного из таких людей я видела, господина Балеса Гаяускаса, он бывший председатель комиссии Сейма Литвы по расследованию преступлений КГБ. 37 лет общего стажа тюрьмы.
Да, таких.
От Сталина до Горбачева сидел парень.
Таких людей, конечно же, было немало, сказать, и там после, сильно послевоенное время, сказать, многие из них еще, сказать, как-то продолжали быть репрессированы, начав, сказать, свою гулаговскую карьеру, сказать, в одном качестве, да, сказать, в качестве вот того, что вы назвали обобщающими лесными братьями, сказать, потом за диссидентскую деятельность, сказать, и за как и прочее, сказать, за борьбу за те или иные свободы, которых не было в Советском Союзе, они попадали, сказать, в другие, сказать, но похожие, сказать, какие-то
категории
места, так что эти 36 лет, они не были наверняка сплошными, я так думаю. Но как бы не надо думать, что это одни и те же люди, да, сказать, вот они боролись сначала с нацистами, а потом с советской властью. Это совсем не обязательно одни и те же люди. Дело в том, что, сказать, как бы и правые, и левые коммунисты, и нацисты были в каждой из этих территорий. Все было очень сложно, сказать, были дивизии СС национальные, да, в которых воевали, сказать, и участвовали
как
во всем.
Как она называлась? Галиция? Я не знаю, где ударение ставится в этом слове.
Галиция была, сказать, украинская, были дивизии СС и
Павел, а можно нам задать такой вопрос? А вот из тех, кто так или иначе подвергся подозрениям, репрессиям, поражениям в правах, можно на сегодняшний день оценить, какое количество из них было реальных коллаборационистов?
Ну, в общем-то, оценки коллаборационистов есть, и они основываются на целой системе аргументов и фактов. Где-то это, если мне память не изменяет, где-то между 900 тысячами и миллионом людей, сказать. И это не только бывшие военнослужащие, это не только деменники, это и гражданские, сказать, жители в достаточном количестве в этом присутствуют, но на менее ответственных, что ли, сказать, вот на этих позициях Хильсвиллига, Хиви. Вот. Ну, вот примерно такая. То есть это, на самом деле, масштаб такого коллаборационизма, он был неслыханный. Такого не было никогда, нигде, ни в какой войне, ни в какой армии.
А вопрос еще к вам вот какой. Скажите, пожалуйста, эти люди, они впоследствии были, я не знаю, реабилитированы или что-то вообще как-то им вернули?
Но ведь поскольку с каждым из них на самом деле обходились не административно-контингентно, да, судили каждого из них индивидуально. Каждый из них получал какой-то конкретный, может быть, очень жесткий, там, до 25 лет, срок или какое-то наказание. Были показательные процессы, многие их вешали, да, так сказать, принародно. Вот. Поэтому после того, как этот срок заканчивался, сказать, если не назначался какой-то новый, а были повторные репрессии со многими, вот в 47-м, 48-м, 49-х годах была целая волна повторных арестов и репрессий против тех, кто был так или иначе, сказать, вот в коллаборационизме замешан, то вот как бы если всего этого не считать, да, то ну как, они возвращались на свободу, выходили на свободу, они возвращались или в семьи, или заводили семьи, сказать, ну, конечно же, они очень долго, до середины 50-х и до конца 50-х годов, в любом случае, находились под негласным надзором. И их карьерные возможности...
Я сожалею, на наше время истекает, я напомню. Да, и карьерные возможности тоже были слабыми. Павел Полян, историк, географ, писатель, сотрудник Института географии Российской академии наук, гость передачи «Именем Сталина», выпущенный «Эхом Москвы» телеканалом «РТВА» совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я благодарю Павла, и я, ведущая Нателла Болтянская, прощаюсь с вами. Всего доброго.
Выхода нет.